Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, по традиции мы стараемся разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и отрывков из Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Завтра мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, из 16 главы, стихи с 13 по 24. И начинаются они такими достаточно нам известными словами: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И вот на этом мы спотыкаемся, потому что, казалось бы, тут вообще спорить не о чем, рассуждать не о чем, и думать даже не о чем, все настолько ясно и просто аксиома какая-то. А с другой стороны, когда еще раз для себя повторишь последнюю фразу «все у вас да будет с любовью», ты понимаешь, что это абсолютно невозможно. Ну вот по жизни, если честно посмотреть, как мы живем, ну, даже на бытовом уровне. Я помню, меня поразила фраза, искренняя фраза одной послушницы, это было в начале 90-х, открытый, только-только открытый монастырь, где все неустроено, все как-то сами друг друга учим, потому что некому нас научить. И вот молодая девочка, 18-летняя, когда услышала какое-то предложение, такое, казалось бы, вполне разумное, когда все устали, и сестра, которая была оставлена за старшую, предложила: давайте я тут пока во дворе поубираюсь, а вы пойдете, вы все устали, вы пойдете лучше перед ужином помолитесь и за меня кафизм прочитаете каждое. И эта девочка остановилась, как громом пораженная, спросила: а ты что, действительно считаешь, что мы все должны делать из любви, а не по послушанию? Для нее это было потрясением, она не могла понять, что это написано в Евангелии, что это, в принципе, никогда ни у кого не вызывало вопросов. Вот как совместить то, что написано в Евангелии, и то, что никак не вписывается в формулу нашей жизни?
А, увы, на пути между Богом и человеком зачастую становятся банальные приемы манипуляции. И более того, эти манипулятивные приемы, они, если человек их воспринимает, они могут очень эффективно заменять настоящую духовную жизнь, и более того, даже человеку будет казаться, что он духовную жизнь ведет, а на самом деле он жертва манипуляции. И самое страшное, что человек может просто манипулировать, и ему будет казаться, что он организует духовную жизнь. Прежде всего, конечно, речь о духовенстве, потому что когда ты берешь и стараешься, чтобы человек тебе подошел, каждую неделю что-то рассказал, чтобы человек мимо тебя не прошел, чтобы он тебя отчитался в каких-то грехах, чтобы его как-то вот проконтролировать, чтобы он помнил, кто над ним главный батюшка, о котором он должен печься, кому он должен там нести какие-то пожертвования. И это даже не самое важное, это пожертвование, потому что гордость, она все, увы, затмевает, то тоже ты порой можешь оказаться в церкви и в монастыре, и на приходе, и столкнуться с тем, что будет насаживаться не любовь, а вот такая манипуляция послушанием, и это тебе будет более приятно, причем можно удивиться, так нет. Если к тебе с любовью отнесется, там, священник, или там в монастыре как-то братья или сестры монастыря, это же как-то тебе самому будет приятно. Нет, тут сложность в другом, потому что если к тебе относятся с любовью, то тебе как-то надо подражать и самому с любовью относиться. Не только к духовному наставнику, а вообще к людям вокруг. А если к тебе относятся с манипуляцией, то ты тоже получаешь некоторый карт-бланш, чтобы манипулировать, использовать близких вокруг себя, и дома, и на работе, и использовать это вдохновенно, потому что тебе будет казаться, что это само Евангелие, Священное Писание тебя на это благословляет. Поэтому тоже, конечно, надо любому христианину, особенно вот воцерковленные христиане, больше всего находятся в зоне риска, проанализировать. Действительно, у тебя настоящая такая общинная приходская жизнь, не то, что вот ты прихожанин, захожанин, который пришел, ушел, вот, а нет, ты вот именно как-то связан какими-то особыми духовными узами. Или, увы, увы, ты вместо любви воспринимаешь некоторый суррогат. Мне кажется, вот эти стихи, ну, о любви постоянно говорится в Священном Писании. Они очень важны, вот эти первые стихи в связке, потому что порой как-то противопоставляется, вот есть стойкость веры, вот мужество, вот это как-то там аскеза, а есть любовь, и поэтому, ну, не, батюшка, вот он не такой любящий, но зато какой он молитвенный, как он там с утра до вечера молится, а какой он мужественный, а какой он стойкий, а какой он строитель, а какой он там и так далее. Нет, вот как раз все вот это имеет смысл только если это делается с любовью. Если ты идеальный организатор, если ты идеальный строитель, если ты идеально там договорился со светскими властями, все у тебя там порядок, нигде ни пылинки нету, там английский хор поет, но любви нету, то, как мы помним, апостол Павел в другом месте говорит, что даже если ты там на мученическую смерть пойдешь, то никакой толка не будет. Для нас очень важно помнить, что стояние в вере – это стояние в вере и одновременно стояние в любви. Если тебе в какой-то момент кажется, что ты защищаешь веру, но в этот момент ты испытываешь ненависть, обиду, злобу, гордость, раздражение, то ты, значит, в вере не стоишь. Ты веру, наоборот, посрамляешь своим поведением. И самый лучший способ в этом случае просто молчать, ничего не говорить, ничего не писать, потому что, увы, у тебя нету стояния веры, потому что нету стояния в любви. А уж если у тебя будет любовь, вот с любовью стоять в вере, то ты сможешь проявить, ну, какие-то такие маленькие повседневные чудеса вдохновения, как вот история, которую вы рассказали, что тоже вот эта девушка, по сути, она крепко стояла в вере, что да, важно там молитва, важно какое-то там чтение для монастыря, для монастырской жизни, по распорядку молитвенному, по какому-то молитвенному правилу прочитать там кафизму, но не, что этим можно пожертвовать. И мы видим, что человек и не отступает от стояния веры и от вычитывания даже какого-то монашеского или послушнического правила, но но при этом состоянием любви это находится в непременной связке. Мы помним христианские добродетели веры, надежды и любовь. Вот эта надежда на спасение души, она возможна только когда у тебя вера и любовь находятся в единстве. Если у тебя нету веры, а есть только любовь, как тебе кажется, это будет не настоящая любовь, это будет просто ты будешь игрушкой страсти и будешь в самые жесточайшие грехи впадать, и тебе будет казаться, о, это любовь, это так возвышенно, а на самом деле просто как скот будешь себя вести. Если у тебя есть, как тебе кажется, вера, а любви нету, то точно так же ты будешь в жесточайшие страсти впадать, в гордость, в осуждение, превозношение, и любви у тебя не будет. И при этом тебе будет казаться, что ты христианин, и если человек, который совершает какие-то грехи против основных 10 заповедей, потому что у него не достает веры, он хотя бы может себе диагноз какой-то поставить, то человек, который находится в состоянии, что вот вроде у него вера есть, а любви нет, он куда большему риску подвержен, потому что он может не заметить то, что он от Христа исключительно отдаляется.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 42. Это, я думаю, большинству из наших радиослушателей известная притча о злых виноградарях, которых хозяин дома и виноградника нанял для того, чтобы они ухаживали за виноградником. Они так рьяно взялись за дело, что все у них замечательно там выросло. И когда хозяин послал слуг, чтобы собрали урожай, то виноградари, которые очень ревностно отнеслись к своему заданию и так полюбили сферу своей деятельности, что решили, что вот слуги тут совершенно неуместны. Кончилось все это плачевно, потому что несколько раз присылал слуг хозяин, слуг этих колотили и выгоняли, а когда тот прислал сына своего, понадеявшись, что хотя бы вот постесняются хозяйского сына, те решили, что лучше его вообще убить, чтобы он тут не мешался. И заканчивается эта притча словами: которые тоже хорошо нам известны, но из-за того, что я не устаю повторять, все мы достаточно невежественны в Ветхом Завете, нам не всегда вся глубина вот этих отсылов и каких-то образов ветхозаветных, которые Господь в своих притчах использовал, не всегда до конца нам ясна. Я имею в виду последние слова из этой притчи. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». В общих чертах это вроде как понятно, но если поглубже, если вспомнить, что этот образ взят из Ветхого Завета, из пророчества Исаина, из 117-го псалма, о чем вообще говорил Господь, когда вспоминал вот этот ветхозаветный образ?
Нам проще в понимании вот этих заключительных слов, потому что нам в первом послании к Коринфянам апостол Павел с этим помог. Он прямо сказал: «Этот камень был Христос». Господь говорит о себе. По сути, все Евангелие — это Господь возвещает о себе. О себе не как о человеке, который требует внимания горделиво, а о себе как о Боге, который готов все человечество принять у себя. Поэтому, если в основании жизни христианина нет камня в виде Христа, то его жизнь, она никогда его к Богу и к вечности не приведет. Она его может привести к некоторым карьерным успехам, к заработку или, наоборот, к какому-то потере человеческого облика через какие-то тяжелые зависимости, через какую-то лень, через другие страсти, но никогда не приведет к Христу. Более того, даже если человек берет и опирается на какое-то философское учение, если человек опирается на научные познания, но ставит их краеугольным камнем своего существования, то тоже он не сможет здание своей жизни строить в сторону спасения. Все, что вокруг нас, все наши стремления в знаниях, все наши стремления в работе, все наши стремления в наших каких-то увлечениях и в отдыхе, это может быть лишь дополнением. В центре жизни христианина этим краеугольным камнем должен быть Христос. Потому что даже если ты Христа в качестве камня будешь использовать в своем строении, смотришь и говоришь: да не, я христианин. Вот какая-то часть моей жизни – это Христос. Вот я беру, я молюсь Христу, и я, например, лучше трудности переношу. Или я молюсь Христу, и я поэтому с ближними не так ругаюсь. То есть ты берешь их Христом, как таким камнем, стараешься заткнуть какую-то проблемную сторону своей жизни. Или, наоборот, беспроблемную, подпереть ее. Что вот у меня тут есть какой-то жизненный комфорт, комфорт в взаимоотношениях, комфорт просто в каком-то материальном существовании, и вот я ее тоже Христом подпер. Но если ты Христа из центрального места используешь в качестве такой подпорки, это уже неплохо. Человек, когда воцерковляется, и он приходит ко Христу, как во времена земной проповеди Спасителя, только потому, что Христос какие-то исцеления дает, то уже неплохо, что он хоть иногда опирается на Христа и дает возможность Христу себя чуть-чуть подпереть. Но это значит, что в краеугольном части твоей жизни стоит что-то другое. А если ты взял и строишь здание, и в какой-то центральный конструктивный элемент, вместо металла, вместо бетона, вместо каких-то серьезных строительных материалов, возьмешь просто картон поставишь, пенопласт, это будет очень, может, красиво смотреться. И более того, пока ты там следующий этаж не настроишь, может, и никак не аукнется. Но когда вот и будет дальше у тебя продолжение строительства, или когда пройдет просто какое-то минимальное землетрясение, или даже у тебя сейсмически неактивный регион, а просто небольшой внутренний пожар, или просто трубу прорвет, и вот этот картон размякнет, и где-то он размяк сбоку, у тебя просто ветер задувает в край здания, починишь. А вот если это краеугольное место, то все здание будет рушиться. Точно так же, дорогие друзья, каждый из нас, мы все слушаем радио, мы все христиане, мы должны посмотреть, а краеугольный ли камень Христос? Или все-таки он является просто краешком нашей жизни, тем краешком, когда мы там молимся перед едой или заглядываем в начале каждой недели на воскресное богослужение. А что в центре жизни у нас, увы, стоит что-то другое, и тогда мы находимся в зоне повышенного риска.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И мы рассуждаем о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающее воскресенье у нас особенное. Вообще мы привыкли, что всегда, даже Великим постом, у нас воскресенье – это праздничный день. Это воскресенье тоже праздничный день, но со строгим постом. Это удивительное совпадение, когда в церковном календаре бывают такие совмещения календарных дат и дней недели, что именно на воскресный день попадает праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. Этот праздник вообще удивительный. Слово «праздник» и трагическая история гибели Иоанна Предтечи вообще кажутся антонимами, кажутся словами совершенно с противоположным значением. Однако церковь видит в этом событии именно повод для празднования. И чем объяснить этот парадокс, мне кажется, это очень важно, по крайней мере, поразмышлять об этом.
Когда мы вспоминаем распятие Христа, это для нас, ну, по всем ощущениям, день не праздничный. Более того, там не совершается божественная литургия, а, как мы помним, для христианина главный праздник – это тот, который ждет нас в Царстве Небесном, божественный пир вечности, и как отблеск этого пира, как некоторая возможность хоть на секунду, пока множество страстей нас от него не отметет, присоединиться к нему – это причастие святых Христовых тайн. И вот в Страстную Пятницу мы этому не радуемся смерти Спасителя, а радуемся Его Божественному Воскресению. Потому что смерть Спасителя – это, как кажется, временное торжество греха. А именно Его Божественное Воскресение, которое мы вспоминаем в первый день каждой рабочей недели, это то, что мы получаем возможность победу над грехом одержать. Господь, поскольку за нас сделал все самое сложное, то мы можем праздновать День смерти. День смерти любого святого, в том числе День смерти пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И даже не в том числе, а можно сказать, во-первых, его. Уже апостол, уже пророк сходит в глубины адские и благовествует праведникам ветхозаветным, что спасение близко. Он Предтечей родился за полгода до Спасителя, он Предтечей за полгода до Спасителя вышел на проповедь, и он Предтечей, он за полгода в глубины адские снизошел. Каждый ветхозаветный праведник, когда умирал, это день скорби, потому что, несмотря на свою праведную жизнь и следование заповедям Божьим ветхозаветным, все равно он попадал в глубины адские. Иоанн Предтечей идет тем же самым путем. Но он уже идет и провозвещает, что осталось ждать недолго. Конечно, мы не знаем, как время течет за пределами нашего земного материального мира. А может, мы должны вспомнить, что у Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Но для нас важна сама возможность. Возможность торжествовать, предпразднствовать какое-то событие, которое мы ожидаем. Как порой человек, у него тяжелые рабочие будни, но он знает, что вот будет выходной день, будет у него какая-то интересная, может, паломническая поездка по окончании рабочей недели, или он пойдет в гости к каким-то друзьям, или вот он совсем уже без сил, но понимает, отпуск близко, и тоже он в какое-то путешествие может отправиться, и еще этого нету, а он уже радуется. И каждый из нас точно так же в день усекновения главы Иоанна Предтечи мы должны понимать, ну, день памяти любого новозаветного праведника – это день, когда он восходит в Царствие Небесное. И поэтому нету поста. Вот мы празднуем каждый день день смерти, в том числе мученической смерти того или иного святого, и никакого поста нету. Ну, потому что чего поститься, чего переживать? Человек умер, наконец-то он отмучился, ничего земное его не связывает, он может наслаждаться вечностью вместе со Христом. А для Иоанна Предтечи нет. Для Иоанна Предтечи все-таки, увы, это пока еще вот это ветхозаветное пребывание в глубинах адских. Мы помним, праведник, Лазарь праведником был, друг Господень, конечно, был. Но по преданию, когда его Господь воскресил, уже тлеющего, вывел из гробницы, что по преданию он после этого не улыбался. То есть даже на том самом лоне Авраамовом, то есть той области, где нету мучений, как вот мучение у богача, который вот просит лишь капельку воды от Лазаря, что даже в той области пребывания без Бога в аду, где нету мучений для ветхозаветных праведников, радости нету. И, конечно, для Иоанна Предтечи, сходящего в ад, радости нету там, но есть радость, которую он несет с собой. Радость, что Христос идет смерть сокрушить. Для нас точно так же бывает в нашей жизни, что тоже мы живем, и вроде я христианин, вроде мне сказано «радуйтесь и веселись», а радости нет вокруг. Но если мы продолжим эту фразу евангельскую, то мы вспомним «радуйтесь и веселитесь, яко награда ваша много на небесах». И ты понимаешь, да, я сейчас взял, поступил по-христиански, чего-то земного лишился, но это не повод, или даже не поступил по-христиански, а Господь обо мне позаботился и сам меня чего-то лишил и послал мне, наоборот, какие-то проблемы, но я все равно могу радоваться, потому что это пока мне радости не приносит. Но я знаю, что Господь смерть уже победил, и Он победит ее относительно меня, если я через эти испытания пройду. Точно так же, как Иоанн Предтеча, величайший святой. Сам Господь сказал о нем, что он величайший из рожденных женами, что как он продержался эти полгода, пока за ним не спустился его Спаситель.
Вот святой, которого мы будем вспоминать в понедельник, мне кажется очень важным для нас, для всех. А 12 сентября – память об обретении мощей благоверного князя Даниила Московского. Вообще, среди сонма благоверных князей князь Даниил удивителен тем, что он ничем не прославился как воин. Князь в средневековом сознании все-таки прежде всего это вождь воинства. И прежде всего, когда думаешь о сонме русских благоверных князей, прежде всего приходит на память благоверный князь Александр Невский, как просто вот почти
отец
как
Даниила.
Да, почти как вот Михаил Архангел с мечом. Но младший сын Александра Невского, Даниил, он ничем таким в истории не отмечен. Наоборот, он каким-то образом все время умудрялся, будучи младшим, своих воинственных братьев как-то мирить, не давать им особенно развязывать какие-то уж очень сильные войны друг с другом. Но удивительно то, что самое скромное удельное княжество, которое ему досталось в наследство, Москва тогда, в общем, ну, наверное, уже не была деревней, но особо крупным городом, миллионником тоже не назовешь. И ничего не сделав, ничего не завоевав, ничего хитроумным каким-то дипломатическим путем не выторговав, он просто получил от своего родственника в наследство вполне процветающее большое Переяславское княжество и к концу жизни оставил Московское княжество крупнейшим, которое могло стать ядром собирания русских земель. И вот это удивительно, потому что он был, наверное, самым скромным и незаметным с точки зрения политики и воинской славы благоверных князей, которые вошли в историю государства российского.
Действительно, святой – это пример для христианской жизни. Святой, который близок как-то по профессиональной деятельности, пример тебе в некой профессиональной деятельности. Поэтому для любого русского правителя благоверный князь Даниил – это абсолютный образец для подражания. И мы видим, что где приходится вступать оружие. Приходится, но где-то порой приходится просто вынужденно. Ну, вот как Александр Невский, вот была возможность не воевать с Ордой, хоть какая-то. И он, недаром Господь сказал, блаженный миротворец, вот он с Ордой не воевал. Не было возможности не воевать со шведами, с немцами. Вот он с ними воевал. И он, благодаря его каким-то военным трудам, оставил возможность жить мирной жизнью, по крайней мере, в каких-то внешних аспектах, для своих, ну, достаточно многочисленных сыновей, между которыми он разделил различные принадлежащие, контролировали им земли русского государства. Но мы видим, что вот этим спокойствием можно не воспользоваться. И что начинается междоусобица, что есть внешний враг, все как-то собираются. Нет внешнего врага, и, по сути, сыновья Александра Невского восстают брат на брата, как вот прям в последние времена, что Господь в Евангелии говорит. Но князь Даниил, он показал, что примирение, миротворчество может дать куда больше. Потому что самое первое деяние, как он примирил и своих дядей, своих двоюродных братьев, как он и его примирению как раз прислушивались, потому что, ну, не могли заподозрить за этим какой-то выгоды, какого-то коварного дипломатического хода, потому что очень часто люди могут кричать, что «Ой, мы за мир», не потому что они хотят мира, а потому что они просто хотят чего-то приобрести себе или просто хотят спокойствия и комфорта, чтобы жизни ничего не волновало, чтобы можно было спокойно кофе попивать. Нет, а вот за стремление к миру князя Даниила наоборот, вот вокруг воюют, и ты можешь воспользоваться, присоединился к одному из своих там братьев, из одного из своих там дядей против другого, и он-то завоевал, а тебе кусочек для твоего княжества тоже досталось как-то. Но нет, мы видим, что ты доверился Богу, сделал ставку на примирение, и Господь еще больше собирает. Мы видим, что на самом деле это плеяда уникальных русских князей, потому что Александр Невский со своим стремлением к миру и готовностью к войне, Даниил Московский, и потом мы видим Иван Калита, человек, который, можно сказать, образец экономической политики для любого русского правителя, что вот он вырос у такого отца, который вел какую-то мирную жизнь. И уже Ивану Калите не так мирно пришлось жить, но самое, почему он это прозвище, вот Калита кошелек получил, потому что понимает, что ну не сможешь ты успешно вести войну, если у тебя в экономике разлад. Как бы ты ни полагался на крепость оружия своих воинов, но если им нечего будет есть, когда они вернутся с битвы, то они в следующий раз имеют что и не смогут поднять на защиту родного дома. Именно поэтому, конечно, для любого современного русского правителя надо помнить всех вот этих трех князей во главе с князем Даниилом, как некоторым связующим звеном, потому что если мы вспоминаем ветхозаветных праотцев, Авраам, Исаак и Иаков, кто из них больше всего образ Христа? Безусловно, Исаак, о котором меньше всего вспоминаешь, о котором меньше всего связано каких-то вот таких трагических поворотов судьбы. Исаак, муж единой жены, человек, который живет максимально мирно, нравственно, и он является вот этим связующим звеном между Авраамом, родоначальником, и Иаковом, многочадным, который дает вот это пространство расширения народа. Если мы смотрим, то тоже удивительные аналогии выстраиваются, что тоже есть вот эта решительная фигура Александра Невского, словно новозаветный Авраам. Есть фигура такого решительного, основательного, расширяющегося Ивана Калиты, который тоже, и можно сказать, подобен Иакову. Есть посерединке вот эта фигура Исаака, прообраза Христа, князя Даниила, который больше всего на него похож. Поэтому для нас, конечно, можно тоже много ругать правителей, как они не берут пример с каких-то святых, но святой он образец для каждого из нас. Ты смотришь, что у тебя лучше всего получается. Ты, как Александр Невский, способен к войне, способен к дипломатии, действуй так. Если у тебя лучше получается другое, если ты можешь действовать, как князь Даниил Московский, возьми его пример. Для каждого из нас есть такой благоверный князь, с кем мы более сходны какими-то талантами от Бога в своей маленькой частной жизни. Поэтому стараемся подражать, но не упускаем подражать ни одному из них, поэтому каждому из нас вот это братолюбие князя Даниила обязательно пригодится.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».